Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 518-я у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами во втором послании к Коринфянам, 5 глава. Я бы хотел вернуться к стихам, которые мы уже читали в конце нашей прошлой беседы. Но я понял, что в прошлый раз пошел слишком быстро. Мы с вами говорили о последней части 5 главы. Мы с вами говорили о том, что побуждает нас к служению. Но дальше последний фрагмент, который начинается с 16 стиха, в котором апостол Павел начинает говорить о служении примирения. Мы с вами начали уже разговор в прошлый раз о положении верующего человека. Мы начали говорить о том, что мы восходим на великую богословскую вершину. Но вершина здесь не только в том богословии, которое изложено в Священном Писании, вершина здесь также и в нашем положении перед Богом, в нашем состоянии, в том положении, в котором мы находимся. Что я имею в виду? Вот смотрите. Апостол Павел обращает наше внимание на то, как изменилась наша жизнь. И говорит о том, почему она изменилась. 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вы помните, в 3 главе книги «Бытие» дьявол, сатана, обманывает Еву, и через нее обманывает Адама, и говорит: «Нет, не умрете». До этого, во 2 главе, мы читали слова Бога: «Смертью умрете». Вопрос был о том, умрут они или не умрут. И, конечно, Бог, как всегда, оказался прав. Тогда, во времена Адама и Евы, до грехопадения в Эдемском саду, человек находился как бы на вершине великой горы. Люди жили на вершине горы, где находился Бог. Это не про рельеф местности. Я не знаю, была там гора или нет. Скорее всего, все-таки нет. Я имею в виду в смысле близости к Богу, в смысле их духовного состояния. После грехопадения человек оказался переселенным в долину. И в долине он в самом низу. Ниже уже некуда. И вот сюда, к нам, в нашу человеческую долину, в те места, где мы живем, приходит Христос, чтобы послужить нам, чтобы проповедовать Слово Свое, чтобы принять смерть за нас, то есть вместо нас, чтобы воскреснуть, подтвердив свою победу над смертью, чтобы, пройдя этот путь, вернуться к Отцу. Вопрос: зачем Он приходит к нам и что происходит с нами после этого? Он приходит к нам, в эту долину, хотя, в отличие от всех нас и от каждого из нас, Он не сделал ничего такого, что вынуждало бы Его прийти в эту долину. Он Бог на 100%, Он человек на 100%, но без греха. Так вот, Он приходит к нам, Он берет нас, и теперь внимание, Он не возвращает нас на ту гору. Вот иногда говорят: а что после того, как вот начнется вечность, после того, как мы окажемся с Богом, мы снова будем, как Адам и Ева? Ответ: нет, конечно. Мы не будем на той горе, мы будем еще выше. Мы будем в небесах, мы будем с Богом. Это совершенно другая история, это принципиально другое положение. Но вот между тем положением, которое мы занимали, живя в долине, и тем положением, которое мы будем занимать, когда начнется вечность, когда перейдем в вечность, между этим есть еще один этап нашей жизни. когда мы, продолжая жить в долине, теперь служим Иисусу Христу. То есть мы еще живем здесь, но, во-первых, мы уже принадлежим Христу, во-вторых, мы имеем от Него силу для служения. Он дает нам эту силу. Вот об этом изменении в нашей жизни, об этой перемене в жизни, и говорит апостол Павел. 15 стих еще раз. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот это новая жизнь. Это новое устремление, новое направление нашей жизни. Апостол Павел развивает эту мысль в следующих стихах. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Что он имеет в виду? Для коринфян было очень важно, какого происхождения человек. Откуда он? Сколько у него денег? Как он выглядит и так далее? В другом месте, в послании Иакова, мы читаем как раз об этом лицеприятии. Те церкви, к которым обращается Иаков, как раз и отличались лицеприятием. Они смотрели на одежду человека и говорили: вот ты сядь здесь впереди, а ты сядь вот там, позади, подальше. Апостол Павел говорит на это очень просто. Мы никого не знаем по плоти, потому что независимо от нашего дохода, независимо от нашего общественного положения, независимо от нашего уровня образования, даже, о ужас, независимо от нашего интеллекта, каждый из нас в этом плане находится в одном и том же положении перед Богом. Мы были чужды Богу, но Бог возвращает нас к себе. Он дает нам возможность прийти к себе. Именно поэтому апостол Павел говорит: «Никого не знаем по плоти». Еще раз прочитаю заключительные слова этого стиха. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Конечно, апостол Павел имеет в виду и себя тоже. Он все-таки видел Христа, явление Христа по пути в Дамаск. Хотя многие с ним спорили, с Павлом. Многие говорили: ну, ты же не был со Христом в эти 3 года его земного служения. Знаете, что интересно? Павел не углубляется в этот спор. Он просто говорит: это уже не важно. Кто-то может возразить: но смотрите, насколько более благословенны были те же самые Петр, Иоанн, Яков, другие апостолы, которые лично находились рядом со Христом. И здесь можно сказать две вещи. Даже если они были благословенны, они этого не замечали. Они не понимали, что происходит вокруг них. И второе. Для нашего спасения совершенно не важно знать Христа по плоти. Вот это уже перестает иметь значение. Сейчас я скажу вещь, которая кому-то из вас не понравится. Но вы, я надеюсь, к этому уже привыкли. Такие вещи периодически звучат в наших встречах. Есть христиане, которые просто спят и видят побывать в Израиле, пройтись по местам, по которым ходил Христос, где ступала его нога. И мне тоже это интересно, мне тоже это приятно. Но у меня нет вот этого, знаете, страстного желания. О, вот здесь по этой дороге прошел Христос. Вот она, Виа Долороса. Да, вот здесь ходил сам Спаситель. И я прошел сейчас здесь. Ну, во-первых, эту дорогу неоднократно переделывали. Во-вторых, то, что произошло там, произошло много-много-много лет назад. Это да, это, конечно, историческое событие. Но на мою веру сегодня совершенно не влияет, прошел я по этому пути в Иерусалиме или нет. Дело в том, что если я серьезно следую за Христом, то какой-то элемент этой Виа Долороса будет и в моей жизни. Я буду сопричастен его страданиям. Он это сделает сам, даже при том, что я не знаю, никогда не видел его по плоти. Находясь в Израиле, я встречал людей, которые буквально делают идолы из тех мест, в которых был Христос. Получается, что гробница, пустая гробница, оказывается как будто ценнее того, кого в этой гробнице уже нет. Понимаете, если мы с вами будем уподобляться миру, если мы с вами будем скатываться вот на это плотское поклонение каким-то конкретным предметам, то мы не можем исполнить тогда то предназначение, о котором мы читаем дальше. Сейчас об этом будет, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Или я бы лучше, на самом деле, перевел более современно, «новое творение» все-таки, да? Я думаю, вы понимаете, почему. Дальше. «Древнее прошло, теперь все новое». Часто этот стих используют в свидетельствах. Рассказывают, ну вот я раньше пил, курил, матерился, теперь во Христе я новая тварь, все старое прошло. Вот смотрите, как я изменился, смотрите, как я стал другим человеком. И да, пожалуй, это вполне уместное цитирование данного стиха. Однако в контексте Павел говорит все-таки не только об этом. Он говорит о том, что раньше мы жили в долине, в этой долине греха, из которой не было выхода. И нам было сказано, что мы должны умереть. Адам умер сначала духовно, потом, хотя и через много лет, но все же умер и физически. Мы во Христе умерли для грехов и воскрешены вместе с Ним. Мы с вами об этом читали в послании к римлянам, 6 глава. Христос как бы снова сотворил нас. Это не значит, что вся наша жизнь резко изменилась. Это значит, однако, что изменилась наша сущность. Понимаете, можно перестать пить, курить и материться без Христа. Если мы сводим вот эту историю про новая тварь или новое творение и говорим о том, что вот покаяние – это только про это, то мы ограничиваем смысл покаяния. Мы не поняли самого главного. Я вас уверяю, молодой человек, который очень сильно влюблен в красивую и умную девушку, ради нее сможет перестать и курить, и материться, и, возможно, даже пить, если там нет медицинского, уже вот развивающегося алкоголизма. Но при этом в сердце его не произойдет такого изменения, которое может принести только Христос. Здесь речь не просто о том, что человек оставляет какие-то плохие, вредные привычки. Здесь речь о том, что он новым человеком становится. У него новое положение перед Господом, у него новые цели в жизни. Да, он продолжает, пока еще продолжает физически жить в этой долине, но гражданство у него, как мы с вами очень скоро прочитаем, уже совсем другое. Верность его уже совсем другая, это верность Богу. И вот в этом смысле он новое творение. Меня напрягает, когда человек говорит о том, сколько всего изменилось в жизни, но при этом не воздает славы Христу. Вот я был такой плохой, смотрите, какой я теперь стал хороший. Апостол Павел ведь рассуждает здесь совершенно не об этом. Старое прошло, теперь все новое. Это не про привычки, это про сущность. Читаем дальше. И опять мы подходим с вами к вопросу, зачем все это? То есть, ну вот, ради чего? 18 стих. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Смотрите, сколько раз здесь используются слова «мир», «примирить», «примирил», «примирение». Если вам мало, то читайте дальше, 20 стих. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим «примиритесь с Богом». Вот он долго подводит к этой фразе, к концовке 20 стиха. А здесь это просьба, здесь важное слово «просим», это не требование, хотя могло бы быть требованием, но все-таки апостол Павел использует это слово «просим». И вот тут величайшее служение, о котором говорится в Священном Писании, это служение примирения. Что же это такое? В чем смысл служения примирения? Обратите внимание прежде всего на то, что просьба примириться относится к нам. Не Бог должен будет сделать еще какие-то шаги, потому что единственный по-настоящему необходимый шаг он уже сделал. Вот он сделал то, без чего ни о каком примирении речи не могло быть. А дальше уже не Бог нам говорит, и вот я сейчас сделаю то-то и то-то. С его стороны все сделано. Мы сами должны сделать определенные шаги. Мы сами должны сказать Христу «да». Это примирение предполагает действие с нашей стороны. Вот не Бог будет объявлять, что война кончилась. Он всю жизнь хочет об этом сказать. Он всю жизнь готов, чтобы эта война кончилась. Он сделал то, что от него зависит. А дальше это от нас. Это наше дело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Представьте себе, что вы поссорились с человеком, причем объективно он был неправ гораздо более, чем вы. У вас идет с ним размолвка, и вы стремитесь эту размолвку преодолеть. Вы протягиваете к нему руки. Вы пытаетесь достучаться до него. Можно подумать, что в какой-то момент наступит ситуация, при которой вы уже сделали свои шаги. Вот теперь все за ним. Теперь все зависит от этого человека, от другого человека. Кстати, слабость этой аналогии. Помните, я говорил вам о том, что люблю аналогии использовать для иллюстрации, но каждая аналогия имеет свою слабость. А вот в этой аналогии слабость заключается в том, что в наших человеческих отношениях мы никогда не можем сказать, что сделали все, что от нас зависит. Господь может со временем показать, что нужно сделать еще и больше. А вот Бог реально, Он сделал все то, что от Него зависит для этого примирения. И примирение здесь – действие человека. Человек должен сказать Богу: «Да, Боже, Ты прав, а я не прав. Да, Боже, Ты праведен, а я грешник. Да, Боже, я выступал против Тебя, но я сдаюсь». Здесь совершенно буквально. Сдаться Богу для того, чтобы установить мир. А Христос действительно сделал все, что для этого было необходимо. Я хотел бы обратиться сейчас к другому письму апостола Павла, к посланию к колосским христианам, посланию к Колоссянам, 1 глава, 19-20 стихи. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной», ну и так далее. Вот, между прочим, новая тварь, да, мы читали с вами во втором Коринфянам, Благовествование возвещено всей твари поднебесной. Даже язык тот же самый, выражения те же самые. Каким образом Бог примирил нас во Христе с собою? Как работает это примирение? Первое, и я думаю, вы это услышали, и мы об этом уже неоднократно говорили, через смерть Иисуса Христа. Но что произошло через смерть Иисуса Христа? Да произошло вот что. Мы с вами оказались в таком положении, когда для нас возможен мир с Богом. То есть возможность для этого. Что я имею в виду? Бог не мог просто сказать: знаете что, ребят, вы, конечно, согрешили, но ну идите, я закрою на все глаза. Такой возможности у Бога не было. Кто-то скажет: да, но ведь Бог-то всесилен. Конечно, всесилен, но при этом он еще и праведен. Один атрибут Бога не может действовать за счет другого. Он не может отказаться от собственной праведности ради своего всесилия. Вот я всесилен, поэтому я закрою глаза на праведность. Нужно было какое-то решение. И это решение, и даже не какое-то, а совершенно конкретное, дано нам в Иисусе Христе. И Иисус Христос берет наказание, потому что наказание должно было произойти. Вот отменить его просто было невозможно, потому что последовательность нерушима. Есть преступление и есть наказание. Но в данном случае наказание берет на себя тот, кто не совершал преступление. Теперь смотрите, что получается дальше. Наказание уже понесено. Иисус Христос его уже понес за нас. Соответственно, у нас появляется возможность к примирению с Богом. Кто-то, к сожалению, скажет «нет». К сожалению, многие говорят «нет». Но возможность такая теперь появилась. Если бы не смерть Иисуса Христа, не было бы и возможности для такого примирения. И вот сейчас наше дело, дело христиан, заключается в том, чтобы быть Божьими посланниками. В самом буквальном смысле Божьими послами, Божьими дипломатами. И вот Божьи дипломаты провозглашают одно слово или одну фразу, одну мысль. Конечно, по-разному, в разных выражениях, в разных формулировках. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Давайте здесь остановимся, потому что Павел подходит к важной идее. Когда мы говорим о примирении, мы проповедуем не свои слова, мы проповедуем Божьи слова. Знаете, когда это очень помогает? Тогда, когда встречаешься с неверующими людьми, которые тебе при этом еще и совершенно не симпатичны. Вот, знаете, представьте себе почтальона или курьера, который доставляет посылку. Его задача от имени отправителя доставить посылку. Его совершенно не интересует, да и никого не интересует, нравится ему адресат этого отправления или нет. Он должен доставить посылку. Более того, и это важно, курьер не отвечает за то, что сделает адресат, который принял эту посылку. Он не отвечает за адресата. Но у него есть задача доставить посылку. И вот вам 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова». Или послы от имени Христова. Или курьеры, если хотите, от имени Христова. Хотя посланники и послы лучше. Это все-таки дипломатия, так повыше. Ну ладно, читаем дальше. «И как бы сам Бог увещевает через нас». И он продолжает, апостол Павел продолжает, чтобы у нас не было мысли о том, что хочу я этого, не хочу, да неважно. Он продолжает: от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это весть, которую провозглашает Христос. А теперь вопрос. Вот вы, каждый из вас, каждый из нас, получил такую посылку. Доносим ли мы эту посылку до адресата? Или нам кажется, что она для нас только? 21 стих. ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы вы в нем сделались праведными пред Богом». Помните, мы с вами говорили вот об этом механизме. Кто-то должен был взять на себя грех. Причем тот, и только тот, никто другой не мог. Мог только тот, кто сам не виновен в грехе, он не несет своего наказания. Его самого наказывать не за что. Именно таким и стал Христос. И когда Христос восклицает: «Отче, Отче, зачем или почему ты оставил меня?», происходит совершенно конкретная вещь. Бог Отец отворачивается от Христа, потому что на Христе лежит грех всего человечества. Наш с вами грех. Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными или праведностью пред Богом. Мы в нем праведностью. Нет в нас этой праведности самих по себе. Не выбирал он лучших, самых непререкаемых, самых правильных или даже самых праведных. Нет. Он делает так, чтобы мы стали праведностью пред Богом в Иисусе Христе, праведностью полученной, праведностью, которая записана на наш счет. Апостол Павел на протяжении первых 7 глав второго послания Коринфянам говорит об утешении. И в этом разговоре об утешении очень важно понять, в каком положении находимся мы. Почему мы имеем то, что имеем? С какой стати Бог нас прощает? И чего Он ожидает для нас и от нас? Мы, которые были грешниками, получили новый статус. И всякий раз, когда в жизни приходит искушение, есть смысл просто вспомнить и сказать: вот новый статус. Христос дал мне свою праведность. Я могу быть праведным во Христе. Но мой вопрос к вам. Вы это только к себе принимаете? Или и другим передаете? Это принципиально важно. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.